Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья, дорогие, всех приветствую в «Отличной семье». Как всегда, мы делаем тему сиротства более понятной, доступной, открытой. С вами я, Татьяна Ваганова. И, конечно, у нас будет необычный месяц, декабрь. Все в предвкушении праздника готовятся к нему. Но мы тоже готовимся по-своему. И я очень надеюсь, что вы нас поддержите. Мы решили, что в декабре мы будем рассказывать в течение вот всего этого месяца о детях, которые ищут семью. То есть мы будем в группе выставлять анкеты, будем выкладывать маленькие видеоматериалы, в своих эфирах рассказывать о них. И, пожалуйста, просим вас, поддержите нас. А как это сделать? Очень просто. Делитесь этой информацией, чтобы как можно больше людей могли это увидеть и включиться. Скорее всего, какой-то замечательный человек, приемный родитель, увидит это и поймет, что, скорее всего, это именно тот ребенок, которого он ищет, ждет. И самое прекрасное, что может быть, когда ребенок устраивается в семью. Ну, а я представляю человека, с которым мы сегодня будем проводить наше общение, тоже необычное и праздничное, потому что будем сегодня говорить о подарках, о том, как помогать детям вариативно и устраивать в семью, и давать им точки опоры. Это Гульнара Гарифуллина, директор благотворительного фонда «Дети Байкала». Гульнара, рада вас приветствовать.
Здравствуйте, Татьяна, тоже очень рада.
Ну что, давайте мы расскажем сегодня о первом нашем герое. Его зовут Михаил, да, вот такое прекрасное имя. Но о том, какой Михаил, буквально такими легкими мазками нам сейчас как раз нарисует Гульнара, немного его портрет.
Мише 13 лет, он живет в одном из учреждений недалеко от Иркутска. Миша относится к такому типу детей, которые очень хотят попасть в семью. У него очень высокая мотивация, а это очень важно, особенно, ну, когда в семью принимают подростка. Поэтому, наверное, вот поэтому я выбрала анкету Миши. Миша дружелюбный, спокойный, уравновешенный. Миша любит, как и все мальчишки, играть в лего, в машинки, компьютерные игры. Миша занимается баскетболом, очень уважительно относится к старшим, прислушивается к их советам и мечтает попасть в семью. И мы очень надеемся, что эта мечта обязательно сбудется. А более подробно можно посмотреть его видеоанкету. Я всегда говорю, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Именно поэтому мы делаем видеоанкеты для детей.
Да, дорогие, вы тоже можете эту анкету посмотреть. У нас будет специальный материал, закрепленный Мише. Поэтому заходите, смотрите и анкету, и читайте, и делитесь. Еще раз скажу, это очень важно. Помогите нам всем вместе найти Мише семью. Ну, мы еще раз, конечно, об этом напомним вам на протяжении нашей передачи. Вот. Но сейчас мы переключаемся к следующему нашему витку разговора, он тоже очень важный. Мы поговорим вообще о том, что сейчас происходит вокруг нас. Мы уже сказали, все готовятся к Новому году, к Рождеству, к этим прекрасным праздникам. Конечно, все готовят подарки, потому что все мы любим и дарить подарки, и получать их. И дети-сироты тоже любят. И очень много акций появляется, и вы в курсе, это разные елки, «Исполни мечту сироты» и так далее. И, наверное, конечно, нет ничего плохого в том, что человек в порыве вот этих добрых чувств покупает какой-то подарок и искренне верит, что вот, да, именно это мечта сироты, и вот хотя бы этим он скрасит жизнь ребенка, который лишен родителей. Опять же, ну, сказать, что не нужно этого делать, здесь мнения разные имеются. Вот, одни специалисты говорят, да, что лучше этого не делать, потому что это идет во вред ребенку, другие, в принципе, не против. Но сегодня мне хотелось бы, ну, чтобы вы сейчас, Гульнара, тоже откомментировали свою позицию, как вы считаете, вот, не вредят ли эти подарки, и поговорить о подарках другого направления, о которых просто люди не задумываются, не потому что они такие жестокосердные, просто потому что не задумываются, потому что информации мало. Я очень рада, что мы об этом говорим вот сейчас. Гульнар, как вы относитесь к этим елкам, акциям «Исполни мечту», «Достань звезду», «Сделай счастливым человека»? Так.
Я отношусь к этому как к части нашей жизни, которая есть и, наверное, пока будет, потому что много лет назад, в 2013 году, я сама как волонтер начинала с праздников, с подарков, с памперсов. И поэтому мне не хочется категорически говорить, что это плохо, потому что я могу обесценить чей-то порыв, который потом перерастет во что-то хорошее, доброе, полезное и действительно помогающее ребенку. Поэтому да, но здесь обязательно нужно, ну, подумать, да, то есть насколько нуждается этот ребенок и в чем конкретно он нуждается и какие дети. Потому что мы, например, в своем фонде развернули немножко в другую сторону подарки к Новому году. Это были дети из малообеспеченных семей, из многодетных семей. Семьи, которые в трудной жизненной ситуации. И это действительно была для детей большая радость и поддержка для этих семей. Поэтому подарки можно дарить, но другое дело, да, в каком количестве и кому, потому что в крупных городах выстраиваться в детские дома, а их остается, слава богу, не так много, выстраиваются очереди. И один ребенок получает не один подарок. И подарки теряют свою ценность. И плюс это воспитывает беспорядочное дружелюбие, когда приходит незнакомый человек, с которым нужно общаться, улыбаться, фотографироваться. И дети теряют вот эти границы свой-чужой. То есть это как раз вот, ну, наверное, самое опасное, что может потом произойти для ребенка, что он не понимает, да, что люди бывают разные. Не все дарят подарки просто так. Поэтому сейчас есть очень много информации. Читайте, смотрите. Наши партнеры, бизнес-партнеры, например, они сейчас тоже участвуют в новогодних акциях, но они участвуют в акции, которая называется «Семья вместо подарков». То есть они помогают создавать видеоанкеты, которые делают действительно детей счастливыми.
Да, мы как раз об этом поговорим попозже. Абсолютно с вами согласна, Гульнара. Здесь очень важно бережно, конечно, к человеческому порыву, потому что люди-то от всего сердца. Но вот очень здорово, что есть такая передача, и как наша, и другие проекты, которые рассказывают о том, почему же это не совсем полезно. Потому что вот вы уже упомянули, что действительно вот эта вот дружба, которая строится только на потреблении, то есть я общаюсь с человеком, потому что он мне дает. И это потом переходит в формулу «он мне должен». То есть все вокруг мне должны, потому что я сирота. Я дружу, потому что человек, ну, что-то мне дает, и я уже от этого жду. То есть как-то вот грустно, да, потому что мы понимаем, что в реальной этой жизни, ну, если у нас здоровые отношения, мы дружим не за подарки, а совершенно другие, да, чувствования, которые у нас есть. И вот не хотелось бы, чтобы мы закрепляли эту схему, то есть закрепляли что-то не очень хорошее. Потом надо же помнить, что вот представьте себе, вот вам приходит какой-то подарок от совершенно незнакомого человека, ну, может быть, это и будет приятно, понятно, но насколько это будет ценно? Вот все-таки нам ценно получать подарки от тех, с кем у нас уже выстроены какие-то взаимоотношения, потому что у нас этот подарок ассоциируется именно с отношениями, поэтому он нам и близок, как говорят, недорог подарок, дорого внимание, но здесь даже не только внимание, а глубже уже отношения, близкие отношения между людьми. Ну и давайте не будем вернее, забывать, что действительно сирота – это человек, который просто поставлен на новогодний конвейер. Я вот помню, брала интервью как раз у детей-сирот, бывшие как раз сироты, выпускники, и они говорили, что время Нового года – это самое ненавистное время,
Я
потому
тоже
что,
это
ну, это
время, Татьяна, извините, перебила, я тоже это время очень не люблю. Потому что
потому
это период,
что…
когда начинают активироваться люди и физические лица, и бизнес. И в какой-то момент, да, вначале я вообще закипала, а потом поняла, что надо просто спокойно, да, то есть на это реагировать и объяснять людям, и рассказывать. Но я тоже, если честно, да, не очень люблю этот период.
И поэтому давайте мы будем учитывать вот чувства детей, что они думают, так как вы для них человек, который, ну, ничего не значит. И даже если вы принесете какой-то колоссальный подарок на 20-50 тысяч рублей, во-первых, никто не даст гарантии, что на следующий же день его не поменяют на пачку сигарет или еще что-то, потому что у детей нет представления вот об этой материальной ценности, о том, что вам это что-то стоило, вы копили, собирали, вот вы исполнили его мечту. Нет, дети живут в другом пространстве, внешнем, внутреннем. Все это оказывает на них влияние. Мы об этом и рассказываем как раз в наших передачах, почему именно система их меняет, почему они такие изнутри, почему они так взаимодействуют с внешним миром. Поэтому, пожалуйста, если все-таки вы собрались и расположили сердцем помочь детям-сиротам, подумайте о том, какой подарок действительно будет для них по-настоящему исполнением мечты, может быть, даже им не понятой ими и не озвученной, и, может быть, даже еще неосознанной. Но мне кажется, что все-таки мы, как взрослые, можем подходить к этому более ответственно и понимать, что самое прекрасное, что мы можем дать ребенку, это, конечно, точки опоры, точки уверенности, новые знания, ну и так далее. Вот сейчас как раз Гульнара расскажет именно вот о всех разных вариациях помощи, как можно поддержать ребенка. И вот мы как раз перейдем к анкетам, потому что вы уже упомянули о бизнес-партнерах, которые как раз хотят участвовать в этой акции, подарки, да, это «Подари семью», вот, а не крутой смартфон. Вот давайте об этом. Анкета, да, что это такое? Потому что кто-то, ну, что-то слышал фрагментарно, что-то знает, а мы сейчас вот от первого лица прям все и всю кухню откроем.
Видеоанкеты мы создаем уже 11 лет, и за вот этот период больше 650 детей, у которых были наши видеоанкеты, нашли семьи. То есть за
Супер.
11 лет, да. Анкета – это возможность увидеть ребенка, увидеть его другим, не такой, как он на фотографии, увидеть его живым. Это возможность узнать о нем больше. Многие приемные родители, с которыми я общалась, то есть, как правило, это такой эмоциональный часто порыв. Они смотрят и говорят: «Боже, как он похож на нашего!» Это очень часто встречается. Или «Как он похож на нас!» Или «Вот я увидела его глаза и поняла, что это вот наш ребенок». Поэтому видеоанкета – это очень мощный ресурс. Наличие видеоанкеты в несколько раз повышает вероятность того, что ребенок найдет семью. И мы не только их делаем, мы делаем все, чтобы их увидело как можно больше людей. На нашем местном телевидении показывают наши видеоанкеты. Мы активно их продвигаем в соцсетях. География детей, которые уехали из Иркутской области от Калининграда до Владивостока. То есть мы встречали, мы
Супер.
провожали, мы переписываемся, да, то есть. Поэтому это очень, ну, это основное, да, то есть направление нашего фонда, потому что обучение, наставничество, это все замечательно и прекрасно. Но самое лучшее, это, конечно, когда ребенок воспитывается в семье. Таким образом, мы идем на опережение и решаем много его проблем, с которыми он в будущем не столкнется. Вот, поэтому мы за анкеты, и традиционно к Новому году мы запускаем акцию, которая называется, как я уже говорила, «Семья вместо подарков». Она так и называется. То есть хотите помочь, вы можете помочь совершенно любой суммой. Вы можете зайти на сайт детибайкала.ком и увидите баннер акции. И переходя по ссылке, вы можете помочь любой суммой, которая точно пойдет на создание видеоанкет. После акции мы обязательно делаем отчет и публикуем все видеоанкеты. Ну и в течение всего времени мы рассказываем, кто из детей нашел семью, обрел родителей и живет уже с ними.
Да, супер. Вот я подумала, как здорово именно, что есть обратная связь, что ты можешь пожертвовать на анкету, и потом периодически ты заходишь, смотришь, то есть как все это работает. И когда ты понимаешь, что вот она история, ребенок нашел семью, и чувствуешь, что в этом есть часть тебя, но хоть маленькая, ну, конечно, да, это крылья вырастают, поэтому, друзья, участвуйте, заходите, поддерживайте. И вот мы сегодня рассказывали о Мише, тоже, пожалуйста, помогите и ему найти семью. Кстати, вот когда вы о Мише упомянули, сказали, что он хочет в семью. И да, с одной стороны, это не секрет, что не все подростки открыты для этого. Но вот, может быть, пару слов вы скажете, чтобы наши слушатели, зрители немного поняли, а почему не все дети хотят семью. Причем Мише 13 лет. То есть речь не идет там о 17-летнем молодом человеке или девушке, которые прям вот-вот уже стоят на пороге выпуска. И то я знаю, что очень многие хотят в семью. Но как-то более понятно, да, что так уже почти взрослый человек, да, не совсем может быть понимание, а для чего там мама, папа или значимые взрослые. А вот 13-12 лет, почему не все хотят, как вы думаете?
Здесь много причин. Ну, прежде всего, наверное, дети боятся. Ну, то есть человек так устроен, что все новое, оно неопределенно, страшно. Я думаю, что еще учитывая опыт этих детей, то есть это, ну, то есть с одной стороны страшно. Второй момент, который я точно знаю, у большинства детей живы их биологические родители и, как правило, лишены родительских прав в меру тех или иных обстоятельств, и дети их ждут. Ну, я всегда вот рассказываю, что моя Кристина, которую мы приняли в семью почти в 16 лет, она вместе с сестрой жила в детском доме, хотя были кандидаты, которые готовы были их принять в семью. То есть дети сами не хотели и отказывались, они до последнего ждали, что мама за ними приедет и заберет. Вот, поэтому здесь детей можно понять, потому что какие бы ни были родители, они продолжают их любить. Но есть часть детей, которые, да, действительно, то есть чем младше ребенок, тем больше он, конечно, нуждается. Хотя, опять же говорю, мы Кристину приняли почти в 16 лет, и сейчас ей 25, и вот я понимаю, что семья, она нужна, потому что мы с ней на связи каждый день. Постоянно видимся, созваниваемся.
Здесь как раз хочу немножко вклиниться. А как у вас все-таки получилось ее принять в семью, если вот она ждала свою маму кровную? То есть как она попала к вам?
Вы знаете, это, наверное, стечение нескольких обстоятельств. В 15-м году я стала у нее наставником, и мы стали просто дружить. И как я потом узнала, оказывается, именно в 15-м году, но она тоже этого не знала. У них умерла мама. То есть маму уже похоронили. И после того, как она стала моей подопечной по проекту наставник, подружилась с моими детьми, там, стали приглашать ее в семью, мы поняли, что это родной человек, и решили, приняли такое решение. И она согласилась, и мы все рады и счастливы. Хотя я говорю, она была очень, ну, как кажется, зачем 16-летнему человеку, да, то есть папа и мама,
Да,
человеку нужна семья,
понимаю.
семья – это опора. То есть даже будучи в возрасте, ну, там, взрослым, да, я понимаю, что семья – это очень важно. Слава Богу, у меня папа, мама живы, мы общаемся, помогаем. То есть это то, что, ну, дает именно силы. Вот, поэтому мы снимаем, конечно, детей только те, которые ну, согласны на создание видеоанкеты. Есть дети, которые отказываются, и мы не снимаем для них видеоанкеты. Это, наверное, правильно. То есть, как правило, это ну, подростки старшего возраста. То есть они отказываются, нет. Про Мишу. Он не просто хочет семью, у него очень высокая мотивация. Вот те дети, у которых высокая мотивация, прямо, знаете, мне самой хочется их всех забрать, потому что вот вы посмотрите просто в глаза Миши, когда будете смотреть анкету.
Да, дорогие, вот сейчас вы говорите, Гульнара, и я вот думаю, наверное, почему еще людям не совсем понятно, вот как подростков принимать в семью, потому что со своими кровными детьми они проходят непростой период сепарации. То есть, когда подросток как раз начинает бунтовать, искать и требовать самостоятельности, порываться выходить из семьи, то есть он хочет отделиться. И родитель, он все время работает вот с этой программой сопротивления, потому что он объясняет, он машет руками, он говорит, слушай, ну как, да, ты еще не готов, очень хочется подстелить где-то солому, а понимаешь, что вот человек, можно сказать, танком идет в свою собственную жизнь. И поэтому, когда начинаешь говорить о подростках в детских домах, конечно, здесь сразу поднимается тема, а зачем им нужна семья? Потому что если кровные не нуждаются в родителях и хотят быстрее вылететь из гнезда, то из детского-то дома зачем мы им нужны? Они хотят скорее выйти из стен детского дома, получить свои деньги, квартиру и жить самостоятельно. Но вот тоже абсолютно соглашусь, как вы сейчас сказали, что семья это действительно, это точки опоры, это все, это база, это крепость, это ценности. И когда человек без всего этого, он как один на ветру, как дерево без корней, как жить, чем питаться, от чего, от кого, как расти, как приносить эти хорошие плоды. Ведь даже если мы посмотрим на своих кровных детей, мы же поймем, в чем там кризис, в том, что это еще не взрослый человек, и он как раз и нуждается в семье, он еще нуждается в маме, папе, и в то же время он готов и включает программу отделения. Вот в этом и есть вот этот стык и непростота. Но он очень нуждается в родительской поддержке, участии и заботе, даже если он ежистый, ершистый и так далее. Поэтому, конечно, подросток, а тем более, если мы говорим о подростках-сиротах, то есть тех детях, которые не догоняют свой биологический возраст психологически. То есть если ему 16 лет, это не значит, что он такой взрослый человек. У нас сейчас кровных-то взрослых 16 лет редко найдешь. Поэтому там очень много инфантилизма, очень много вот этого представления, навыков, всего того, что наоборот деструктивно и, к сожалению, нежизнеспособно за стенами детского дома. И вот хочу еще раз про анкеты. Когда идут съемки этих анкет, вот интересно, как дети себя ведут именно в плане ожидания. То есть вот они понимают, сейчас его снимают, и вот начинается поиск семьи. И у тех, у детей, у которых как раз вот повышена мотивация к тому, что я хочу семью, вот здесь не поднимается вот такой вот, ну, как сказать, больше уровень тревожности, что вот раз сняли анкету, все, значит, вот мне сейчас должны найти, вот сейчас за мной придут. Или вы как-то тоже с ними разговариваете, объясняете, то есть как вообще будет происходить этот процесс, очень интересно, потому что очень, ну скажем, все переживательно за детей, но я понимаю, что вы профессионал, вы знаете, как это делать. Ну, давайте объясним как раз зрителям, слушателям, то есть как ребенок ждет родителей, как его успокаивают, на что настраивают.
Да, это очень такой интересный момент, сложный момент, потому что наши операторы, да, они и в том числе психологи, потому что общение с детьми в контексте вот этой ситуации им приходится, да, быть тактичными, эмпатичными, чувствовать. Здесь во многом, то есть дети, они, как и взрослые, они все разные. Большинство детей, у них уже есть, ну, какой-то, знаете, как иммунитет. То есть у них проходит много мероприятий, у них не раз снимали видеоанкеты. То есть сейчас это очень активно, и поэтому большинство все-таки они реально понимают, да, то есть что есть вероятность, нет вероятность. Но вот бывает, что дети прямо вот надеются, да, и тогда, конечно, оператору приходится подбирать такие слова, чтобы и надежду дать, но в то же время, да, чтобы он не ушел совсем в депрессию. Поэтому здесь все очень-очень тонко, и здесь очень индивидуально, и все зависит от конкретного оператора, от конкретного ребенка. Мы, конечно, стараемся, очень бережно это делаем. И, а некоторые дети, они надеются, что их снимет, и их увидят биологические родители.
Вот как.
Они же тоже есть в соцсетях, и телевизор смотрят, да. То есть, и действительно, сейчас тенденция такая, что кровные восстанавливаются, и такая хорошая статистика есть восстановления кровных. Поэтому здесь дети надеются по-разному. Кто-то надеется, что их увидит приемная семья, кто-то уже ни на что не надеется, и такое тоже бывает. А кто-то надеется, что их или что их увидит какой-то конкретный, да, то есть человек и все-таки примет решение принять его в семью.
Да, вот, кстати, мы говорили о том, что некоторые дети не хотят семью, и мне кажется, это вытекает именно из представления детей о том, вот что такое приемная семья. То есть это значит отрезать свою прошлую жизнь, отказаться от приемных родителей, называть чужих детей папа и мама. И вот я думаю, очень мудро, если психолог или наставник или сам приемный родитель как раз ребенку расскажет, спрашивая у него его запрос, то есть что ты ждешь. Потому что, как мы говорили, дети все разные, и кто-то, например, из подростков, я тоже знаю, как раз хочет вот закрыть как бы прежнюю историю, хотя это тоже не совсем правильно, но понятно, мотивации, почему. И говорит, да, я прям вот хочу, чтобы у меня была другая семья, да и другие родители, но это меньшинство. Большинство трепетно относится к тому, что у них было. И вот если ребенку рассказать, что нет, там не надо называть нас папой и мамой, и мы не заменим и не претендуем на эту роль, и что ты просто будешь с нами, мы будем твоими наставниками, мы будем теми людьми, которые будут тебя поддерживать на то, тот период, пока выйдут там твои родители. Потом мы поможем тебе восстановить отношения со своими родителями, и вы уже вместе будете принимать решение, будете вы соединяться или нет. Но в любом случае мы рядом с тобой, то есть мы твоя помощь. Если ты хочешь, если ты готов, то вот давай отправимся, да, вот в это путешествие. Потому что я знаю, что именно так очень многие подростки пришли в семью вот тех приемных родителей, которые рассказывали нам свои истории. Именно подчеркивая, что они рассказывали это детально, раскрывали, что нет, мы не твои папа и мама, и не будем, и, конечно, никакого негатива в их сторону. Да, это родители. Да, если хочешь что-то расскажи, мы тебя поддержим, мы там тебя выслушаем, примем. Вот. И здесь очень важно найти вот этот верный камертон, да, откликаясь на запрос ребенка. Я думаю,
Очень.
вот.
Да, Татьяна, вот золотые слова, потому что наши психологи обучают и кандидатов, и приемных родителей. У нас есть вот это и тема работы с кровной семьей, и проживание прошлого опыта. Одно из направлений это школа ответственных взрослых, в которой прошло уже обучение 800 человек за весь период. И это очень важно, потому что часто, ну, то есть так получается, что кандидаты потенциальные часто выходят прежде всего на меня, у которых розовые очки, у которых совершенно другое понимание, восприятие, все, что касается сиротства. Вот. И часто это запрос нам бы маленького, да здоровенького, да потому что он ничего не помнит, да мы его воспитаем, как нам надо. Вот, и это тоже, да, то есть, ну, понимаете, да, то есть такая позиция, которая опасная очень, да, и поэтому есть как раз направление, где мы консультируем и приемных родителей, обучаем кандидатов, и в тренинге, и в том числе индивидуально, это очень важно.
Я бы еще, знаете, добавила, что вот общаясь с нашими приемными родителями, хотя у нас даже и вот это словосочетание «приемный родитель», вот не значимый взрослый, не наставник, а приемный родитель. И поэтому сами родители в большинстве своем, сейчас тоже, кстати, тенденция меняется, но достаточно медленно, но тенденция именно к тому, что быть именно родителем. И когда ребенок приходит в семью, так ждет, например, человек, чтобы его назвали мамой. И вот если не называет, это прям там, ну, может быть, ну, не трагедия, но тяжело. И так как мы тоже все разные, люди по-разному реагируют, кто-то бурно, кто-то вот прячет это внутри, но вот такое желание есть. И мы тоже в передаче неоднократно говорили, что, наверное, за лучшее, понимая, что это не усыновление, а это опека. Вот за лучшее как-то держать фокус на то, что все-таки не папа с мамой, а именно люди, которые вот сейчас ребенка
Близкие.
ведут, да, помогают, да, и там он сам решает, как он будет вас называть, как он будет потом выстраивать отношения. Но за лучшее не, как сказать, не держать в фокусе вот эту такую семейственность, и вот он наш, и мы его родители, потому что чтобы потом не было больно. И на самом деле, мне кажется, это неоправданно, не совсем честно по отношению к самому ребенку, потому что это больше про запрос родительский, вот нам этого хочется. А что лучше для ребенка, а что важнее для него? Потому что бывали такие истории, когда, например, вот ребенок достигал возраста, он уже должен выходить из опекаемой семьи, и у него там даже есть кровные родители, и он сам говорит: «Я хочу, вы мои, и если, то есть я ваш, как бы тоже там сын или дочь, вы папа, мама». И кто-то говорит: «У меня, например, двое, там две мамы, вот мама приемная, мама такая». Но это выбор самого ребенка, и мне кажется, это очень важно, вот держать в фокусе самим родителям. Хотя я понимаю, как это тяжело. Особенно, когда ты берешь ребенка, чем не младше возраста, естественно, тем больше и прикипание, отношение к нему. Кстати, именно для некоторых родителей это является причиной, чтобы не брать подростка в семью. Потому что они говорят честно, что нет, мы не сможем вот быть просто такими, ну, значимыми людьми рядом. А вот мы только, вот только чтобы семья. Что вы на это скажете, Гульнара?
Я, ну, как любой человек, да, то есть сейчас примеряю на себя, да, это называется у нас у психологов проекции, понимаю, что потребности, чтобы меня называли мамой, как таковой не было. У меня трое кровных детей, и статус мамы он у меня такой. Мама, мама,
Убежден.
мама. То есть я это слышу
Да.
очень часто, да. Меня Кристина зовет Гульнарушка. И
Как
мне это,
нежно.
знаете, ну, это мне так же дорого, как и мама.
Мама.
Поэтому здесь, наверное, зависит от того, насколько ты реализовался, может быть, да, где-то вот в материнстве, в родительстве. Я очень хорошо понимаю людей, которые в меру каких-то физических обстоятельств они не могут родить ребенка, и они хотят усыновить и прожить опыт родительства. Это совершенно, да, другое. И история, когда принимается в семью, потому что у тебя есть ресурс, потому что ты хочешь помочь, и потому что это родной человек уже стал, это, наверное, немножко по-другому. Поэтому здесь, конечно, да, но важно понимать, что даже если принимаете маленьким ребенком, да, то есть и воспитываете его, что все равно это человек, который родился с определенными уже характером, с определенными физическими там данными, и все равно у него, ну, то есть он не будет таким, каким вы, ну, так же, как с кровными с детьми, да, то есть мы хотим их воспитать и воспитываем, и мечтаем, что они станут вот какие-то вот такие. Вот у меня трое, да, и они все разные, они все прекрасные, но они все разные. И не похожи на тот шаблон, наверное, который я в молодости там себе рисовала, какие должны быть дети. И это нормально, потому что нет идеальных ни родителей, ни детей. И здесь очень важно это понимать и принимать.
Да, спасибо большое. А я сейчас вспомнила тоже, поделюсь, может быть, это кому-то поможет тоже опытом одной мамы. Она сказала, вот, что ей помогло, например, представление, вот когда она принимала подростка в семью, и тоже рассказывала, да, что она не мама, и вот она готова помогать. И говорит, мне вот внутри, говорит, я искала тоже для себя какую-то точку опоры, чтобы понять, А вот как выстраивать отношения тоже, вот в каком статусе, вот, чтобы это было понятно для самой меня, потому что, говорит, ну я не друг, это не то. Там не совсем уже наставник, потому что здесь все-таки большая такая здесь полная интеграция в семью. И она говорит, и вот я представила, допустим, если это был бы, ну, мой родственник какой-то, вот дальний, там может быть какая-то внучатая племянница там, или еще кто-то, даже вот не слишком близкий родственник, но вот все равно, то есть с одной стороны это как бы тебе родной человек, с другой стороны ты понимаешь, что ты не мама. И вот для нее вот эта позиция, она оказалась очень удачной, то есть и она себя гармонично в этом чувствовала, и отношения с ребенком тоже складывались, она говорит, пожалуйста, можешь называть меня как хочешь, как тебе удобно, вот, и там или Гульнара, вот как вот вы сказали, да, Гульнарушка вас называют, вот она говорит, там или вот так меня называют по имени, можешь тетя прибавлять, можешь как хочешь, вот, причем мне кажется, очень важно дать даже вариативность ребенку, то есть как назвать, потому что у многих с этим проблемы, то есть они не знают, а как же назвать вот человека, в чьей семье они живут, потому что мама ей невозможно, ну, тети вроде, и не знаю, обидится или нет, по имени тоже не знаешь, как человек среагирует. Поэтому очень здорово, когда сам родитель, он вот дает проекцию, да, то есть как называть и как выстраивать взаимоотношения.
Ну, вы знаете, я сейчас подумала, что несмотря на то, что Кристина меня называет Гульнарушка, ее дети называют меня бабушка. Поэтому я горда, у меня статус дважды бабушкой, скоро
Бабушки.
скажу трижды, да. И я, наверное, вот про это, про то, что в какой-то момент мы вместе с ней вот эту программу переписали, запустили, и ее дети, они уже, ну, то есть они, может быть, ну, то есть будут знать какое-то там, да, что-то, да, но для них я буду бабушкой, так же, как и вторая бабушка. Вот я про это, ну, понимаете, да? Здесь же очень важно
Да.
понимать, что жизнь продолжается, и очень важно, чтобы если где-то когда-то что-то поломало, и можно починить и направить в правильное русло, да, чтобы система восстановилась. Вот я, наверное, вот про это. Мы, которые принимаем в семью взрослых подростков, мне кажется, мы вот примерно делаем вот что-то такое, что мы просто чиним, да, что когда-то поломалось, и помогаем, да, чтобы дальше ребенок уже, будучи взрослым, у него вот, ну, как бы эта система уже по-другому работала. И у его детей
Да.
было все нормально. Это, кстати, тоже очень важный момент, потому что ни для кого не секрет, что есть повторное вот это сиротство, когда она сирота
Да, династичное такое,
рождает,
да.
да, то есть ее дети попадают, то есть есть такие там по три круга, да, то есть поэтому.
Очень здорово, да, если ты понимаешь, что благодаря тебе вот это звено, оно стала по-другому действовать, то есть ты всю эту систему перенаправил, переплавил. Действительно. Ну что, дорогие, еще раз напомним вам, что сейчас есть такая возможность, и не только сейчас, кстати. Понятно, что сейчас просто время особенное, а так, конечно, в течение всего года здорово включаться и кому-то помогать тем, чем ты можешь, потому что у каждого из нас разный ресурс, разные возможности. Но я думаю, что вот помочь поддержать съемки видеоанкет, ну, есть практически у всех. И ты знаешь, что твоя маленькая там капелька такая, но она все равно будет в том, что ребенку ищут семью. Поэтому обращайтесь, пожалуйста, смотрите сайт «Дети Байкала», как помочь. Вот. И напоминаем про Мишу, про которого мы вам сегодня рассказали, и его анкета будет размещена у нас в группе. Пожалуйста, делитесь. Очень хотелось бы, чтобы его увидело как можно больше людей. Ну, а мы сейчас поговорим немножко еще об одном срезе, потому что вот мы упомянули анкеты, упомянули школу родителей. Кстати, в этой школе учатся именно приемные родители или кто? Это вот типа ШПР или что это за проект? Вот еще буквально два слова.
Нет, это не ШПР. Здесь он такой, целевая группа более широкая. То есть это и кандидаты в приемные родители, и приемные родители, и сотрудники учреждений, которые работают с детьми-сиротами. Потому что там много тем, которые актуальны для всех категорий, кто сталкивается вот, и взаимодействует с детьми-сиротами.
Ну, замечательно, что есть такие пространства, потому что в нашей теме образования это все. Да? Родители, наставники, это люди, которые все время учатся, потому что тема действительно непростая. Вот как мы сказали, за каждым ребенком своя история, каждый ребенок индивидуален, плюс еще поднимаются какие-то наши, да, особенности, какие-то трещинки. Вот. И, в общем, узнаешь очень много об этом мире и о себе, как раз именно через общение с ребенком. Ну вот, если мы перейдем к наставникам, мы эту тему любим, ее освещаем, и поэтому с удовольствием еще раз о ней поговорим. Наставник – это не приемный родитель, но это тоже очень важный человек для ребенка-сироты. Почему?
Наставник – это близкий взрослый, друг, потому что наставничество, оно предполагает взаимодействие с детьми от 12 лет, чтобы ребенок понимал, да, что это, как раз умел разделять роли, что это не родитель, это старший друг, и который очень важен в определенный период жизни, потому что у нас сейчас сопровождение 70 пар, большая часть – это уже выпускники. И как показала наша практика, как раз после выпуска это такая вот поддержка, такая опора и такая помощь для тех, кто выпустился, именно наставники. Когда есть человек взрослый, к которому можно обратиться по любому поводу, запросить совет или ну, какую-то другую помощь, поддержку.
Да, потому что мы уже упомянули, друзья, ну представляете, да, ребенок выходит из детского дома, еще раз скажу, там система, она выстроена, ну, не жизнеспособна для человека, который живет за периметром этого учреждения. Поэтому, конечно, когда ребенок выпускается, он попадает, ну, как бы на другую планету, в иное пространство. Здесь масса нюансов бытовых, психологических, умение выстраивать отношения с окружающим миром, защитить себя, не податься на какие-то мошеннические манипуляции, потому что эти дети сразу притягивают к себе вот этих людей, охотников за квартирами, за деньгами. И даже сами дети, вот мы понимаем, вот они выпускаются, получают эти деньги, которых они ценность не знают, они не понимают, что такое бюджет. И огромная сумма может спуститься буквально там, на какую-то ерунду за пару дней, за неделю. Потом человек остается без копейки, опять же, куда чего. Поэтому, конечно, очень круто, когда рядом есть человек, который ну, просто может держать за руку. Понятно, он не может проживать жизнь за этого ребенка, потому что он все равно будет делать то, что он считает как бы нужным. Но если, мне кажется, получились вот доверительные отношения с наставником, когда он был еще в детском доме, то мнение этого человека, оно все равно будет что-то значить. И да, я знаю такие крепкие пары, они дружат просто годами, и уже, да, будучи выпускниками детского дома давно, они просто вот тоже как родные друг другу люди.
У нас в сентябре проекту «Наставник» исполнилось 10 лет. То есть первая пара, ну как раз вот мы с Кристиной это вот были созданы 10 лет назад. 4 пары. То есть тогда мы, энтузиасты, решили подхватить девятиклассников. Тех, кто пошел в 9 класс, что вот у них уже скоро выпуск, им будет сложно, давайте вот было 4 девятиклассника, давайте их подхватим. Мы распределили, и действительно это была хорошая история, потому что один из девятиклассников очень хорошо рисовал, у него появилась наставница, которая помогла ему посещать курсы художественной школы, поступить в художественную школу. Он уже ее закончил и работает учителем рисования в школе, в этой же, где он, который он закончил.
Супер.
Вот. Поэтому да, сейчас вот с
Конечно, эта
высоты уже
история
вот
вдохновляет.
прожитых лет такие истории даже не верится.
Да, ну то есть мы понимаем, это вот реально меняет жизни людей. Вот об этих подарках, так называемых, да, мы говорим. Подари свое время, свое внимание, свой опыт, подари свое присутствие, свою заботу вместо смартфона или кроссовок, потому что они не делают счастливым человека, они не меняют его судьбы. А вот человек может поменять судьбу другого человека, да, не кардинально, возможно, иногда кардинально, потому что все, опять же, здесь индивидуально. Но в любом случае, вот я говорю, какие бы ни были результаты, потому что у одной пары может быть одна история, у другой другая, и у семей приемных точно так же. Я говорю, но в любом случае можно сказать одно, что этот ребенок получил то уникальное, что он никогда бы не получил, если бы вас не было в его жизни. Поэтому это всегда бесценно. Это подарок, который не имеет цены. Поэтому, друзья, еще раз призываю, подумайте в эту сторону, почитайте, послушайте наши эфиры, задавайте вопросы, любые, если вас интересуют. Пожалуйста, мы открыты к этой теме. Ну, сейчас мы еще раз, буквально вот 5 минут, напомним про нашего Мишу. Вот, Гульнара, потому что к нам могут присоединяться слушатели и зрители. Может быть, они не были сначала их передачи и не знают, что у нас есть такой герой. Хотя мы о нем тоже упоминали и в середине тоже передачи, но все-таки еще раз буквально о нем пару слов.
Миша, мальчик, который живет в Иркутской области, ему 13 лет. Он мечтает жить в семье, поэтому сегодня мы рассказываем о нем. Миша спокойный, уравновешенный, любит играть в машинки, мечтает стать автогонщиком, играет в лего, играет в баскетбол, общительный с ребятами, со сверстниками, дружелюбно общается, внимательный к советам взрослым и такой очень аккуратный парень. Поэтому обязательно посмотрите его видеоанкеты и обязательно посмотрите в его глаза. Давайте Мише поможем, чтобы его мечта попасть в семью обязательно сбылась.
Да, ну Миша прям золото. Кстати, Гульнар, а именно какая форма устройства? У Миши живы родители, они лишены родительских прав, не лишены. То есть, чтобы тоже было сейчас более-менее понятно, на что ориентироваться, его можно усыновить, или это будет только опека.
У Миши полный статус, родители лишены родительских прав.
То есть его можно усыновлять.
Да.
Да, дорогие.
Усыновление, приемная семья и опека.
Ну вот видите, мне кажется, это уже даже тоже такой важный маркер, потому что не так часто встречается такая возможность на усыновление. В большинстве опек, мы уже тоже сегодня об этом говорили, да, то есть когда родители живы, и дети с ними имеют эту связь эмоциональную, и они ждут их, они надеются, а здесь есть возможность вот, пожалуйста, да, взять ребенка в семью именно формой усыновления. Поэтому обратите внимание на Мишу.
И мы готовы индивидуально консультироваться, если, ну, вот кто-то увидит анкету Миши и заинтересуется. То есть можно со мной связаться, и, конечно, мы постараемся предоставить максимум информации.
Да, дорогие, ну что, я очень надеюсь, что сегодня у нас был такой полезный и очень важный разговор. Потому что, несмотря, опять же скажу, на все это праздничное настроение, мы понимаем, что есть много детей, у кого нет возможности почувствовать не только праздник, но и вообще саму жизнь в ее полноценности, потому что у них нет семьи, нет родителей. И никто их не заменит, ни походы в цирк, или какие-то другие программы, ни приехавшие звезды. Или какие-то невероятные подарки дорогие. Ну, потому что все равно ребенок остается в детском доме. На казенном обеспечении все равно он один из там, 15 в группе. И все равно он казенный государственный ребенок. А это ненормально. Потому что у каждого ребенка должна быть семья. Вот поэтому мы и говорим об этом. Поэтому работает фонд «Дети Байкала». Поэтому делаются анкеты. Поэтому приглашаем к наставничеству. Тоже, кстати, если есть у вас желание, отклик, попробовать себя в этом направлении, я думаю, также можно связаться с Гульнарой и уточнить, да, как вообще все это проходит, есть ли обучение, какой заключается контракт, как потом выстраиваются взаимоотношения. Потому что явно вы будете не одни, не переживайте. Вот, я получаю иногда обратную связь, когда люди говорят, ой, вот, а мы сейчас пройдем вот этот курс наставника, а если у нас там что-то будет не получаться, как, что это все-таки сложно, ребенок, подросток. Я говорю, ну, вы же не будете одни, вас не бросят, вас не кинут, вас будут
У нас
сопровождать.
Да, у нас
Да.
замечательный психолог, куратор, который сопровождает, и точно одни не остаются. Еще наши наставники дружат между собой, ходят в походы, в разные мероприятия, караоке, то есть такая вот дружеская обстановка, коллектив.
Да, где можно тоже очень здорово, да, поговорить о своем, что близко, поделиться, набраться
Да.
какого-то опыта.
Да,
Да,
мы
очень
всегда, да, то есть
здорово.
проводим групповые встречи, общаемся, рассказываем, даем друг другу советы, если они нужны. Ну, больше делимся, наверное, нашими радостями относительно подопечных.
Дорогие, ну что, на сегодня мы говорим до свидания, но, как я уже сказала, в течение всего месяца мы будем рассказывать о детях, будем выставлять их анкеты, будем раскрывать эту тему, продолжать с разных сторон и очень надеемся на вашу обратную связь. Давайте действительно вкладываться в будущее детей и делать их жизнь другой. Это все в наших руках и наших возможностях. Гульнара, спасибо огромное. Было очень интересно. Вообще спасибо за фонд «Дети Байкала», за всех детей, которые устроены в семье, за наставников, за все, что вы делаете. В общем, благослови вас Господь. Спасибо, что вы
Спасибо,
есть.
Татьяна. Спасибо вам огромное, что вы в декабре поддержали нашу инициативу. И дай Бог, чтобы больше детей стали счастливыми, которые обрели семью.
Да, спасибо. Дорогие, ну что, до свидания. Держим руку на пульсе, ждем вашей обратной связи. Счастливо, до встречи. С началом
Всего
декабря.
доброго, до свидания.